Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Давайте смотреть, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте, работаю водителем в магазине мебели. При поступлении на работу был заключен трудовой договор, в котором прописан график работы. Двое суток через двое. Этот график меня устраивал. Сейчас у нас уволилось два водителя, и руководитель выпустил приказ, что график моей работы трое суток через двое. Меня это не устраивает. Мне сказали увольняться. Кто прав в этой ситуации? Имеет ли право руководитель в одностороннем порядке менять график работы, не обсудив предварительно с сотрудником?
В данном случае, в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель должен письменно уведомить работника об изменении вот таких условий договора. Это именно речь идет об изменении условий договора за 2 месяца до таких изменений, то есть за 2 месяца.
Ну вот приказ, говорит, какой-то был.
Ну, приказ был — это одно, но уведомление-то о том, что будет изменено условие трудового договора.
То есть это две
графика.
Разные бумажки.
Да, то есть приказ — это уже называется по факту.
Угу.
Он его по факту уже издал приказ.
Угу.
То есть вообще сначала должно было быть за 2 месяца предупреждение.
Угу.
О том, что будет изменен. А потом уже 2 месяца проходит, соответственно, уже приказ.
Угу. То есть там неважно, согласен человек или не согласен.
Ну, сейчас мы, да, об этом тоже поговорим. То есть, соответственно, вот за 2 месяца, соответственно, такое уведомление пришло о том, что необходимо изменить. Также должно быть в этом уведомлении и указание причины, почему это произошло. То есть, допустим, какие-то организационные изменения, либо там структурные изменения. Ну, в общем, работодатель должен обосновать необходимость изменения графика.
Ну, видимо, в данном случае там не хватает сотрудников.
Ну, не хватает сотрудников, это, видимо, организационный момент. Угу. В данном случае будет трактоваться работодателем. Но, тем не менее, это же нужно все описать. А не так, что вот я приказ издал завтра или там через 2 дня ты
уходишь, работаешь. И все, и начинай работать.
Да, и, соответственно, все уже как бы по факту.
Угу.
То есть перед фактом поставили, уже приказ есть, соответственно, ты все должен так делать. Нет, нужно сказать, где уведомление заранее, которое было мне направлено за 2 месяца. Есть 74-я статья Трудового кодекса, почему
не читаете? Ну, так сказали,
идите, да.
Увольняйтесь.
Вот. Но в случае, если работник откажется от обоснованного, я отмечу, обоснованное изменение вот этого графика,
угу.
то работодатель имеет право его уволить в связи угу. с тем, что он отказался от уже измененных условий, ну, в связи с вот, организационной, так скажем, mm-hmm. необходимостью. То есть есть основания в таком случае уволить. Поэтому здесь нужно подходить очень так взвешенно к этому вопросу, ну, чтобы не допустить в то же время увольнения.
Угу.
Я просто не знаю, насколько это будет обосновано.
То есть, если сотрудник сейчас скажет, что вот смотри, дорогой друг, есть 74-я статья, вот, по которой ты должен был меня уведомить.
Да.
Работодателю ведь ничего не мешает задним числом выпустить, да, и сказать, как? Вот,
нет, ну тогда, если задним числом, тогда должна быть подпись стоять, что получил задним числом.
А, то есть там подпись должна
да,
стоять.
Да, он же не будет стоять подпись, ставить подпись.
Соответственно,
кого-то. Здесь вот в этом плане, конечно, можно отыграть, но вопрос в том, к чему это в итоге приведет.
Угу.
Ну, отыграет он пару месяцев, например.
Угу.
А в дальнейшем вот эта организационная необходимость...
А в дальнейшем согласится, допустим.
И а в дальнейшем
чего
может
было бодаться, да?
Да, смысл какой?
А откажется, так
либо,
и так уволят.
Либо уволят. Ну, опять же, вопрос в том, что это действительно было обоснованным. Нужно работодателю доказать. То есть работодатель должен доказать, что это не просто вот раз ему в голову это взбрело, и он решил так сделать.
Ну,
и сделал.
В соответствии с тем, что не хватает сотрудников на предприятии. Это же достаточно.
Здесь я вижу организационный момент.
Угу.
В принципе, он имеет место быть.
Угу.
Ну, то есть работать-то кому-то нужно, все равно это,
ну, да.
как-то это все сделать. То есть какие-то организационные изменения произошли. Они, видимо, как-то официально там происходили и так далее. Ну, это все нужно выяснять.
Угу.
Все это нужно выяснять. То есть, если есть зацепка, что в организационном плане там ничего особо не менялось, а просто работодатель решил вот так вот сделать. Вот угу. Просто решил сам сделать.
Ну, тут написано, что вот уволилось два водителя. Вот.
Ну, уволилось два водителя. А что делается для того, чтобы принять новых водителей? Вопрос. Угу. Ну, то есть...
Вопрос к отделу кадров, наверное.
Да, к отделу кадров. Или уволилось по какой причине? Это необходимо было по сокращению сделать, потому что по каким-то там причинам угу. это нужно было сделать. То есть тут можно разные варианты прикидывать. Организационную необходимость такого вот шага угу. необходимо, конечно, обосновать работодателю.
Ну, то есть сейчас в любом случае человеку, даже если он вот эти вот два месяца себе как-то устроит, продлит, то ему все равно надо будет принимать решение, хочет или не хочет он работать, искать, ну вот сутки через, там, трое суток через двое. Ну или хотя бы, кстати, за эти два месяца можно как-то поискать работу, если ты не хочешь работать в данном графике.
Нет, это да, но опять отмечу, что мы не ставим сейчас нашего радиослушателя положение, что через два месяца в любом случае ты либо согласишься, либо тебя уволят.
Ну а как?
Ну, а вдруг это требование, оно не вызвано обоснованной организационной необходимостью. Угу. Я вот именно об этом говорю. Есть еще один нюанс.
Угу.
То есть работодатель, в свою очередь, должен обосновать то, что это изменение действительно диктуется организационными изменениями,
угу.
которые произошли на предприятии. Эти организационные изменения, они должны быть документально подтверждены. Сам по себе факт того, что кто-то уволился, ну, это не совсем как таково организационное изменение.
Ну, можно новых найти, но вот, видимо, на время, пока новых ищут, вот человеку сказали.
Ну, временно это тогда другое уведомление должно было быть, угу. и другой приказ, наверное, должен был быть, если это временно. А если это связано как-то организационно, то есть, ну, какие-то, допустим, приказ был до этого издан о том, что штат уменьшается или что-то еще. То есть таким путем нужно пойти работодателю, доказать, угу. в связи с чем. Ну,
то есть работодатель все-таки не совсем прав в данной ситуации.
Ну, если просто водители уволились и никого не хватает, например, да?
Угу. И ничего не делается.
И ничего не делается для поиска. Почему тогда другой человек должен работать за всех остальных других,
угу.
если он этого не хочет? Ну, какие могут изменения? Это не организационные изменения, это организационные... недоработки, на мой взгляд, получается, не изменения. Поэтому тут такой вопрос. Нужно тщательно подходить к изучению основания изменения графика работы. С чем это было связано, в связи с чем? То есть нашему радиослушателю нужно обратиться к работодателю, ну, сказать, во-первых, ты, если издаешь такой приказ, ты за два месяца это уведомишь сначала, это первый mm-hmm. момент. И второй момент, кроме того, в этом уведомлении вам необходимо доказать, обосновать, вернее, то, на основании чего вот возникло вот такое вот изменение в моем графике. Если будут какие-то сомнения, то работник может пойти, допустим, в трудовую инспекцию и написать заявление в связи с тем, чтобы разобрались, почему такое происходит и вообще обосновано ли вот такое вот требование, уведомление об изменении графика.
Угу. Ну что ж, следующий вопрос. Здравствуйте, ситуация такая. Мой бывший муж при разводе попросил его не выписывать из квартиры, в которой мы жили. Собственником он не является, доли нет, просто прописан. Обещал платить коммуналку пополам, но уже год не платит, все кормит обещание. Как взыскать с него коммунальные платежи, куда обратиться? Занимаются ли такими вопросами суды?
Конечно, занимаются такими вопросами суды. Суды занимаются до 50
тысяч
рублей.
Ох, чем они только не занимаются, бедные суды наши.
И причем их несколько, скажем так, структур судебных. Это мировые судьи, районные суды. То есть, если, допустим, иск заявлен в пределах до 50 тысяч рублей, это будет мировой суд рассматривать, если свыше 50 тысяч рублей, это уже исковое заявление подается в районный суд. Вообще, по закону, задолженность, допустим, если управляющая компания заявляется на взыскание задолженности с людей, которые там прописаны, которые собственники, она взыскивается в солидарном порядке, то есть взыскать в солидарном порядке там собственника, кто там прописан, с них тоже сумму в размере, там, допустим, 150 тысяч рублей, вот так пишется в решении суда.
Угу.
Вот. Соответственно, есть различные разъяснения, в силу которого прописанные несут, соответственно, солидарную ответственность собственникам жилья. То есть мы сейчас здесь разграничиваем именно собственника и того, кто прописан. Сложность в этом вопросе заключается в том, что бывший супруг не является собственником жилого помещения.
Он просто прописан.
Он просто прописан. Угу. И создается вопрос, а должен ли он платить за коммуналку? Вот это самый первый вопрос. исходя из поступившего вопроса.
А в законе что-то говорится?
В законе, вот я поэтому сейчас рассказываю о том, что когда суд вносит, допустим, решение о взыскании задолженности, он взыскивает солидарно задолженность не только собственника, но и из тех, кто прописан.
Угу.
Соответственно, вывод. Тот собственник и тот, кто прописан, кто живет в помещении, они несут солидарную ответственность, то есть тоже должны платить, проще говоря.
Хорошо.
И есть соответствующие разъяснения тоже об этом.
Угу.
Исходя из этого, собственник жилья, да, вот в нашем случае собственник жилья, который платит полностью за квартиру, он имеет право в регрессном порядке обратиться к прописанному, в суд уже обратиться, с требованием об выплате фактических оплаченных денежных средств.
Ну, сумму по квитанциям считаем, делим пополам, в зависимости от того, сколько прописано.
Да, но единственный нюанс то, что прописанный платит, не платит за содержание жилья и капитальный ремонт.
То есть вычитаем эти статьи расходов, считаем сумму, идем в суд и говорим, что вот, пожалуйста, взыскивайте, уважаемый суд.
Да, то есть, соответственно, допустим, за год там накопилась сумма, ну, например, 70 тысяч рублей, из них, допустим, из этих 70 тысяч рублей, 30 тысяч рублей капитальный ремонт и содержание жилья.
Угу.
Соответственно, мы их смело вычитаем, угу. В этом случае остается 40 тысяч, раз оплачено 40 тысяч, прописано там двое, один из них собственник, другой из них не собственник, значит, эти 40 тысяч делим пополам, и 20 тысяч вы просите в исковом заявлении взыскать с ответчика, ну, с вашего бывшего супруга. Но перед тем, как подавать такое исковое заявление, вам необходимо написать ему претензию с требованием о оплате данных денежных средств, вот этой суммы 20 тысяч рублей, ну, на счет номер такой-то, по таким-то реквизитам.
Либо по e-mail отправить, либо по почте.
Ну, если e-mail, e-mail его как-то официально подтвержден в каких-то документах, тогда можно. Но тогда, если не подтвержден, для того, чтобы суду обосновать правильность отправки уведомления, тогда лучше отправлять
лучше
на
почтой.
Адрес прописки почтой. Да.
Ага.
Просто
понятно.
Почтой заказным письмом отправить и копию этой претензии сохранить, просто квитанцию почтовую прикрепить к этой претензии, а потом в суд, когда исковое заявление подавать, его эту претензию, эту квитанцию приобщить. Ну, написать, что вот тогда-то была подана претензия о том, что необходимо выплатить деньги. Данная претензия получена, например, но не исполнена, либо не получена, ну, тем не менее, то, что она не получена, это, как говорится, его проблема. Главное, факт отправки, что был. Ну, соответственно, вот было в претензии указано оплатить в течение там 10 дней, не оплатил, поэтому вынужден обратиться в суд. И в данном случае, если это 20 тысяч рублей, как мы говорили ранее, до 50 тысяч рублей это обращение в мировой суд по месту прописки бывшего члена семьи, ну, то есть бывшего супруга. Вот, то есть важный момент, вычитаем из этой суммы содержание жилья и капитальный ремонт, потому что эти статьи расхода несет собственник конкретно. Ну, если, да, прописанных несколько, уже отстранимся от вопроса, если прописано несколько, соответственно, эту солидарную ответственность делим в долях пропорционально прописанных. В данном случае это 50% на 50%, если было бы трое, 33%.
Но опять же, совершеннолетние прописаны, то есть там же могут быть еще дети, допустим.
Ну, если дети, тогда иск предъявляется к детям в лице законного представителя, допустим, родителя.
То есть они тоже в любом случае пойдут паровозом, что называется.
Ну, конечно, они же несут ответственность, у ребенка, понятно, денег нет, субсидиарную ответственность за детей.
Старше 18. Ну, в смысле...
Младше 18.
Если младше 18, то они тоже как бы участвуют в любом случае в этом процессе. Если старше 18, то...
Уже ребенок, но уже не ребенок.
Ну, уже не ребенок, но он тоже участвует.
Самостоятельно,
да. То есть я имею в виду, что если хочется взыскать с бывшего мужа, но не хочется взыскивать там, допустим, со своей дочери, которая тут же с тобой же живет, то все равно в любом случае она будет проходить по документам.
Почему?
Нет.
Нет, просто если ты же сам заявляешь, определяешь, с кого ты хочешь взыскать. Просто в таком случае, если прописано дочь,
просто делим.
Муж, да, 30, тогда на мужа не будет не 55% на бывшего, а, ой, не 55, не 50%, а 33% в таком случае. Мы считаем, как бы, да, то, что
понятно.
Дочь прописана.
Просто делим.
Да, меньше сумма будет.
Ну что ж, 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.